говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час. Поверх барьеров». В первой части программы разговор с Юрием Петровичем Любимовым в канун его 90-летия. Во второй части программы поэзия Елены Игнатовой, книга Елены Успенской и Игоря Котина «Сикхизм», а также бедный-бедный Шодерло де Лакло. Тридцатого сентября исполнится 90 лет Юрию Петровичу Любимову. Любимов – создатель великого театра драмы и комедии на Таганке, замечательный артист, гениальный режиссер, человек-театр, человек-эпоха. Он мог бы давным-давно почивать на лаврах, но выпускает в год минимум по спектаклю, и поверить в то, что они поставлены немолодым человеком, совершенно невозможно. Не далее, как в прошлом году, его спектакль «Суфле» был номинирован на «Золотую маску». Правда, Юрий Петрович взял самоотвод. И правильно сделал. Ему незачем участвовать в конкурсах. Он их все уже выиграл. Замечательное интервью с Юрием Петровичем Любимовым записал Павел Подкладов.
У любого, кто более или менее знаком с историей нашего театра, имя этого режиссера ассоциируется с реформаторством и бунтарством. О его жизни, о его театре написаны тома искусствоведческой литературы. Синусоида его жизненных коллизий на редкость точно рифмовалась с перипетиями судьбы нашей страны. Начнем с того, что отец Юрия Петровича был лишен гражданских прав. В просторечии это называлось лишенец. Злоключения молодого студента Юры Любимова начались с того, что высочайшим повелением была закрыта театр-студия МХАТ-2, в котором он уже начал играть в качестве актера. Следующий этап его жизни, правда, был вполне удачным и успешным. Юрий Любимов стал блистательным актером театра имени Евгения Вахтангова, но, видно, Любимову не суждена была спокойная жизнь, и он бросается в неизведанное, создает свой театр. Он, что называется, прыгнул в последний вагон, потому что это произошло на излете хрущевской оттепели. Театр он получил возле метро «Таганская», в который уже давно никто не ходил. И Юрий Любимов сделал из него легенду. Впоследствии, в течение 20 с лишним лет, в этот театр попасть было просто невозможно. Я на своей шкуре испытал все тяготы несчастного театрала, затравленно и безнадежно клянчившего у прохожих лишний билетик. И то необычайно счастливое состояние души, когда удача тебе улыбалась, и ты входил в святая святых, зрительный зал. А на сцене, прислонившись спиной к кирпичной стене, сидел и напевал что-то великий поэт. Юрий Любимов поставил потрясающие спектакли. Одно их перечисление заняло бы у меня половину эфирного времени. Но не всем известно, какой кровью они доставались. Нынешним молодым людям не понять, что значит закрыть спектакль, что это за зверь такой цензура, которая цепляется за каждую фразу, что такое обструкция в прессе по поводу еще не поставленной оперы, препоны к выезду за границу к рожающей жене и, самое страшное, лишение гражданства за вольнодумство. Об этом я думал, проходя по Таганке и направляясь к Юрию Петровичу. В фойе театра на меня взирали огромные портреты великих театральных людей Станиславского, Вахтангова, Мирхольда, Брехта. Невольно вспомнилась знаменитая, уж простите за кощунство, лики, как товарищи, смотрят понимающе с потемневших досок на меня. С ними соседствует и Александр Сергеевич, удивительные скульптурные портреты которого населяют знакомые с юности фойе. Встретила меня гостеприимная хозяйка, супруга мэтра Каталин, которая в свое время взяла на себя все организационные хлопоты в этом детище своего мужа. А герой моего романа открыл дверь своего знаменитого кабинета, стены которого испещрены подписями великих мира сего, восхищавшихся творчеством Юрия Петровича и продолжающих делать это по сей день.
Юрий Петрович, я хочу задать такой вопрос, который вам редко задавали, я даже не видел нигде в интервью. Вы же учились в хореографической студии, да еще по методу Айседора Дункан.
Мало кто помнит и знает, что когда Айседора приехала сюда, то она привела в такой восторг своими танцевальными импровизациями, легкими одеяниями. Она прелестная женщина была. И студенты выпрягли лошадей, везли эту коляску и орали по Тверской и по другим улицам: «Айседора, Айседора, как прекрасно жить на свете!» И вот тогда появилась мода. Все стали делать кружки наподобие Айседоры Дункан, свободных импровизаций музыкальных. Я попросился, потому что я что-то все танцевал. Мама меня спрашивала: «Ты что все извиваешься?» Я говорю: «Я не извиваюсь, а танцую». «Мама, чего ж ты танцуешь?» Я говорю: «Танец волосины. Ты завиваешься, волосы у тебя завиваются, Вот и я завиваюсь. Тогда и решили, что я талант, и меня надо направить. И направили. А потом уж я сам себя направил. Потому что папа мой не хотел, чтобы я был артистом. Папа был лишенец, мама учительница. И они, посоветовавшись со своими подругами, решили, что Юрий, чтобы выжить, должен сразу зарабатывать рабочий стаж. Я пошел в ФЗУ на Таганку, вот тут, на Коммунистическую улицу, где тюряга была, шпаны полно. И первый раз меня тут хорошо избили, приняв за другого, за какого-то шпанистого жулика. Приметы сошлись, и они меня начали лупить, варьё таганцы. Меня так лупили, что я дома неделю лежал. Мама открыла дверь и в обморок упала. Зубы вышибли. И вот я вооружился финкой, Монте-Кристо, тогда были Монте-Кристо, фиксы эти золотые на зубах, брюки такие клёшем, шпана ходила.
Юрий Петрович, от Дункан я перейду к Мирхольду, если позволите. Пожалуйста. Многие считают, что вы не могли видеть спектакли Мирхольда, не могли даже присутствовать на репетициях, но я где-то читал, что это было.
Спектакли я видел совсем молодым, поэтому у меня смутное, но есть воспоминания, особенно о двух. «Ревизор» и «Дама с камелиями». Но очень смутные, вот далекие какие-то воспоминания. Я репетировал в театре «Вахтангу», будучи студентом, маленькую пантомиму, там «Юнкера в «Чайке с ружьем», когда Борис Васильевич Щукин, в какой-то мере мой учитель, играл Ленина первый раз на сцене, то я играл там эпизод. Когда мы это репетировали, Мейерхольд присутствовал на репетиции. Я, видимо, хорошо двигался, это его заинтересовало. И меня позвал руководитель театра, мой шеф Рубен Николаевич Симонов, и сказал: «Юра, идите, вот Всеволод Эмильевич хочет вам несколько слов сказать». И он мне сказал одну фразу, которую мне запомнил. «Молодой человек, запомните, что вы хорошо делаете пантомиму, что это так же важно, как слово. Тело столь же выразительно, если не больше. И поэтому развивайте это в себе, чтобы это не угасло». Ну вот я и старался развивать. Я занимался биомеханикой с его учениками.
Юрий Петрович, злоключения театральные начались еще, по-моему, с студии МХАТ-2, когда ее закрыли.
Да, закалила жизнь, закалила, да.
А что тогда произошло? Почему закрыли ее, собственно?
Не понравилось Сталину, видимо, что-то они не так себя повели. Был разговор, что их хотели в Ростов-на-Дону перевести, потом в Завадск вот туда перевели. Потом были какие-то, видно, доносы, что зачем нам два МХАТа. У нас же любят так. МХАТ первый, МХАТ второй. И, видимо, хозяин сказал: «Зачем два МХАТа? Пусть один будет». А я там год проучился, помню, как закрывали этот театр. Играл я мальчишку какого-то, ученика-парикмахера, в «Мольбе о жизни» Жака Дюваля.
Юрий Петрович, у вас была блистательная актерская судьба и могла бы быть до сих пор блистательной. Но вы в силу духа противоречия, что ли, в силу чего? Вот начали эту всю бучу, извините, с своим
театром. Мне просто 45 лет, да я бросил. Раньше я стал преподавать, потому что вот я и ходил, бегал к Кедрову, любимому ученику Станиславского. 2 года он вел семинар «Метод физических действий», «Метод психологического анализа». И все разбежались, и я один, как паспорту 80 тысяч лье под водой уже верно остался. И Кедров потом Хате рассказывал: «А, Любимов, так это он, так сказать, мой ученик в какой-то мере».
И все же, что же вас заставило бросить актерскую?
Я вам скажу. У меня было какое-то чувство, мне казалось, результативного мышления, вот что вот так должно быть. И я часто спорил с режиссурой, что делать вредно. И таким образом я понял, главным образом по кино, что когда я уговаривал какого-нибудь приятеля режиссера, в котором был в хороших отношениях: «Ну попробуй дубль, вот ты просишь сыграть, но так как ты меня вот поставил в кадре, это очень трудно. Ну, сделай один дубль, я покажу тебе, как я хочу», не разговаривая. Ну, я иногда уговаривал. И часто очень мой дубль входил в картину. И я понял, значит, что у меня есть этот дар какой-то. Вот заранее видеть ленту свою, которую я должен потом сделать в пространстве. И даже я хотел одно время снять картину, но вот так ничего у меня и не вышло.
Мне не хотелось задавать Юрию Петровичу прямолинейные вопросы об истоках его творчества. Поэтому я начал исследование этой проблемы исподволь, спросив об уже упомянутых мной портретах, что висят в фойе, и влиянии изображенных на них людей, на него и его театр.
Сперва, видите ли, я без Станиславского повесил. Хотя я очень хорошо постигал усердно систему Станиславского и убедился, что никакой системы в искусстве быть не может. Искусство – товар штучный, и все зависит от индивидуальности того персонажа, который занимается искусством, то есть от его личности. Тогда было очень сложно, меня хотели заставить снять портрет Мейерхольда, на что я довольно дерзко ответил: «Снимать я его не буду, ибо не я его вешал и убивал. Поэтому вам надо, вы и снимайте». А он же был реабилитирован. Тогда они мне приказали, чтобы был Станиславский. На что я подумал, сказал охотно. Да, он великий реформатор русского театра, и мы забыли его заповеди. Догму-то из него сделали, и цензуровали его, и измывались над ним очень сильно. Я вам сейчас перечитал 9-й том без цензуры и поразился, сколько же он горя перенес, что он вынужден был незадолго уже до смерти Мейерхольда, когда того выгнали отовсюду, взять его в свою студию, а не в театр Московский художественный. Сказал горькую фразу: «Этот театр для меня чужой, а вот свою студию я с удовольствием вас приглашу». Видите, как все грустно в мире театра, в котором я обретаю всю жизнь.
Юрий Петрович Любимов, безусловно, один из тех немногих режиссеров, которые создали свой неповторимый, уникальный театр. Я, конечно же, не мог не спросить своего легендарного собеседника, что же, по его мнению, отличает его режиссерское мышление от всех других.
Спектакли, они очень у меня кинематографичны, они очень эпизодичны, раскадрованы на эпизоды, на смену какой-то сильный визуальный ряд есть все время меняющийся. И, по-моему, современный театр без этого вообще не выживет. Без синтеза искусств и без такого, что ли, сильного, очень сжатого и энергичного визуального ряда. Потому что мозг наш через слово воспринимает не больше 23-25%. Остальное приходится уши, глаза, энергия, которую вы воспринимаете от актера.
Поэтому ваши спектакли всегда так внешне выразительны и динамичны.
Ну, слава богу, я думаю, еще надо делать выразительней, еще энергичней. Онегин идет 1:45. Шекспир идет несколько хроник, соединены в одно, они идут 1:50. Вот это, по-моему, предел. Для меня предел самоограничения, оно должно быть у художника. Обязательно. Я считаю, при том потоке диком информационном, для человека столько действует компонентов, и трудность жития его на земле, и атмосфера, и стрессы, и поток информационный, что театр должен быть очень энергичным, если он хочет выживать и как-то соревноваться, и найти свое место. В идеале для меня всегда было и будет, что у театра должен быть и зритель свой, который любит именно этот театр. Тогда будет многоликость всегда театральная, и каждый театр будет в чем-то уникален и неповторим, что, к сожалению, пока довольно редко.
Ну, ваш театр действительно уникален и неповторим, и вы заявили об этом еще в том самом легендарном «Добром человеке» Сизуана. Вот скажите, вы осознанно выбирали эту стилистику, или это был метод проб и ошибок?
Нет, это осознанно. Мне понравилась очень пьеса именно тем, что она мне была не до конца понятна, как ее на сцене-то делать. Я не видел Брехта, не видел Берлинер ансамбль, знаменитый его театр, только потом увидел.
Юрий Петрович, до сих пор идут споры между школой переживания, школой представления. Вот вы выбрали школу представления осознанно.
А другого театра не бывает. Это же только люди придумывают себе название. Дети играют? Играют. Взрослые играют? Играют. Значит, театр – это игра. Только одни играют так, что убеждают вас, а другие не убеждают. Я же очень люблю Чарли Чаплина. Я же понимаю, что это гротеск. Я же люблю Феллини и так далее. Но я люблю и другие фильмы. Бергмана, Фанни Александр, совсем другой там, психологические фильмы. Но все равно они сделаны рукой гениального мастера, очень умело и точно сконструированы. Каждый кадр.
Еще одно мнение, что вот с приходом демократических преобразований стал менее актуальным вот такой социальный аспект в театре, социальная нота.
А ведь это мне пришивали, что я политический театр. Это неверно. Был повод, что Брехт политический театр, и что я главным образом и действую как полемист с властью. Все время вопрос ставлю художник и власть. За это они меня ругали, третировали, унижали и так далее. Но это неправда. Я искал всегда свою эстетику, свой взгляд на мир и свое право это выражать. И так я сейчас считаю, и заступаюсь и за свободу прессы, и за свою свободу, и моих коллег всегда поддерживаю, когда я считаю, что их несправедливо угнетают и относятся к ним. Тем более в наш такой сумбурный, мутные времена.
Юрий Петрович, вы в свое время, не знаю, как сейчас, ходили на каждый свой спектакль и даже иногда дирижировали фонариком. Это было
да
или
я
нет?
Я сейчас дирижирую. Да. Видите ли, дело в том, что и больше всего аналогии у театра с оркестром, где дирижер. И, конечно, особенно первые спектакли, пока не утряслись темпоритмы спектакля, его эпизоды, актер не может сразу понять и соотнестись в каком-то очень тесном контакте к зрителю. Он еще постигает все это общее, то, что слепили композицию всю эту. И им иногда просто нужно помочь. Что тут вы уронили, надо поднять ритм, или просто эту фразу плохо слышно. И у меня целая система сигнализации такая с ними. Вот теперь я большой фонарь взял, черный, огромный. Раньше мой фронтовой был, он вот, видите, с тремя цветами. Вот. Зеленый – это хорошо, можете продолжать, редко зажигает. Красный – это так плохо, что я ухожу из зрительного зала, и будет репетиция.
После спектакля?
Да, да.
А еще какой есть?
А это значит темп подбавить, вот. Уронили ритм, давайте, 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 поживей, поживей, поживей. Там ухо высвечу себе погромче. Тут, значит, дикция плохая. И его похищали, и кидали. Видите, что тут все уж облупилось.
Юрий Петрович, а вот, кстати говоря, возвращаясь опять к тем годам, как вы считаете, есть разница между ранним Любимовым и нынешним?
Ну, я думаю, что есть. Я не булыжник же. До булыжника тот разваливается. Ну, больше опыта. Все-таки я больше 100 спектаклей поставил. Одних оперных только больше 30 в разных странах мира. Но пока вроде у меня работает голова. А если я почувствовал, что не работает, я ушел бы. Чего же мне? Я наработался.
Вы в свои немалые годы ведете тот же самый ритм, как и прежде, по 7 часов репетиции. Как это возможно?
Да не по 7, иногда по 10, по 12. Ну, возможно, видно пока. Но, правда, тут меня начали сдерживать врачи.
Задавая Юрию Петровичу последний вопрос о том, было ли в его жизни какое-то главное или, как говорили в годы перестройки, судьбоносное событие, я не ожидал, что театроведческая тема в нашем разговоре уступит место совершенно иным мотивам.
Когда мне уже было 64 года, родился сын. И я, несмотря на все препоны, по традиции деда, отца моего, должен был вынести сына на руках. А жена моя венгерка последняя, и поэтому мне было заявлено, что я год назад уже был, и нечего. Но я устроил такой шум и гам, что меня выпустили. И я все-таки успел взять моего Пети, Петра, на руки и вынести его из роддома.
Выйдя из кабинета легендарного режиссера, я был встречен милой улыбкой его спутницы, Каталин, и не удержался, чтобы не поговорить и с ней. Она любезно согласилась на короткое интервью. Это, конечно, героическая женщина. Несколько раз при наших прежних встречах я наблюдал ее, так сказать, в деле и видел, какую титаническую работу она ведет для того, чтобы обеспечить мужу возможность спокойно реализовывать свои творческие мечты. Она, как заправский менеджер, руководит всеми службами такого огромного механизма, как театр, принимает факсы, отчитывает нерадивых работников, договаривается о гастролях, а самое главное, поддерживает жизненный тонус своего знаменитого супруга. Каталин, можно такой вопрос, может быть, не совсем деликатный? В свое время, когда вы с Юрием Петровичем познакомились, насколько сыграло в вашем к нему отношении роль вот его творчества театральное?
Я была потрясена, когда я первый раз видела его постановку. Это был «Гамлет», еще привезли в Венгрию «10 дней, которые потрясли мир», «И зори здесь стихи», великолепные спектакли, которые я нигде никогда не видела. То есть эмоционально они так влияли на меня, что я даже не могла словами передавать, что я вижу и что я переживаю.
Каталин, чем объяснить то, что Юрий Петрович репетирует по 7, а то и 10 часов в день?
Умеренный образ жизни, здоровое питание, здоровый образ жизни. Хотя, с другой стороны, в последнее время я не могу сказать, что мы особенно много отдыхаем и можем отключиться от театра, от дел, от всяких проблем, которые каждый день возникают. Но стараемся все-таки высыпаться, стараемся делать зарядки. Очень много помогает, конечно, йога, которую Юрий Петрович и я тоже регулярно практикуем. При такой бешеной темпе жизни, то, что мы живем каждый день, это ведь с утра до ночи встречи, работа, куча неотложных дел и прочее. Когда человек перенасыщается всякими проблемами и очень важными делами, то, конечно, очень много помогает, чтобы проветрить голову, чтобы приобрести спокойствие и покоя души, медитация.
Закончилась наша блиц-беседа с Каталин Любимовой, так же, как и с ее супругом, вопросом об их сыне. Каталин с гордостью рассказала мне, что Петр учился в Англии, получив грант без какой-либо помощи прославленного отца, что он знает несколько иностранных языков и что его профессионально привлекает юриспруденция.
Но к театру его не влечет?
Нет. Слава Богу.
Почему слава Богу?
Достаточно два сумасшедших в семье.
Павел Подкладов разговаривал с Юрием Петровичем Любимовым и его супругой Каталиной Любимовой. Не стану заранее поздравлять мастера с юбилеем. Театральные люди суеверны, но ничто не помешает мне пожелать ему доброго здравия и признать, что спектакли «Таганки», особенно ранние, те, что были сделаны в соавторстве с художником Давидом Боровским, имели на меня огромное влияние. Даже вступительную рецензию в институт я писала про «Зори здесь тихие» и до сих пор плачу, когда вспоминаю этот спектакль. О влиянии же театра на Таганке на русскую культуру, на культуру мировую, говорить можно, наверное, часами. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.